Я двинул в темноту левый апперкот и, по-моему, попал ровно по чьему-то мужскому достоинству. Обиженный вопль был тому свидетельством. Костяшки моего кулака во время удара тоже жестоко пострадали. На нападающем был фартук, а может, штаны из шершавой, очень грубой кожи, простеганной с изнанки чем-то вроде проволоки. Скорее, все-таки фартук, потому что такими штанами он все там себе в песок стер бы. «Ага, все-таки гуманоиды, братья по пенису. Ах вы, сапиенсы трахомудрые, ну сейчас я вас...» Увы, это была единственная победа в той бесславной драке. Пытаясь закрепить успех, провести подсечку и одновременно вскочить на ноги, я получил зверский удар по уху, упал на яростно мычащую тайшу и был ловко связан. На этот раз гуманоиды орудовали в четыре руки. Я успел только предупредить нападающих, что представляю на этой планете вооруженные силы Содружества. Также я собирался сообщить, что возмездие за недолжное обращение с пленными будет ошеломительным, ужасным, беспощадным, неотвратимым. Мудачье, сучье, аборигены со священными правами, так вас перетак за ногу. Вернусь на Землю, проведу в Сенате поправку к СЕП-2. При первой встрече с инопланетным разумом открывать огонь без предупреждения. Все это и многое другое я мог передавать разве только мычанием, потому что рот мне забили кляпом с отчетливым горьковатым привкусом древесных волокон. В том, что это наши новые майянские знакомцы из города в кратере Юноны, я почему-то не сомневался. Я был прав и неправ одновременно. Сухой, темный и не очень теплый мешок, несущийся сломя голову через лес, не лучшее место для склонного к размышлениям джентльмена. Особенно, когда джентльмен этот связан и лишен возможности проговаривать свои мысли вслух, как он к тому привык в часы уединенных раздумий над бутылочкой бурбона. Кстати, о бутылочке бурбона. Ее не доставало, и притом сильно. Но кое-какие умозаключения мне все-таки удалось сделать, несмотря на обстановку. Например, можно было надеяться, что с нашей стороны невозвратных потерь нет, по крайней мере, уцелели многие. Когда меня запихивали в брюхо к большой прямоходящей гадине, я слышал вокруг себя разноголосое мычание. Достоверно опознать всех мне не удалось, все-таки мычание оно и есть мычание. Но, кажется, в числе плененных были Свешников, Карл Скрона и Тайша, этих я вроде бы узнал по тембру мычания. Судьба остальных мне была безразлична, если не считать Эверта Вальдо. Нет, дело не в том, что я бессердечная скотина, хотя иногда я веду себя как бессердечная скотина. Просто остальные, во-первых, были рядовыми, а с моей капральской точки зрения рядовой, ну, скажем так, не очень интересный человек. Солобон, нытик, слабак. Во-вторых, Тайша, например, мне нравилась, и ее мне было хотя бы жаль. А к другим я подобных чувств не испытывал, хотя умом, не сердцем, признавал, что Карл Скрона – красивая женщина, а Беата – проницательная. И, наконец, в-третьих, что значили все мы по сравнению с Эвертом Вальдо? Какие-то скучные тупицы, мясо содружества, а Эверт был наше солнышко ясное, человек, который мог, или, по крайней мере, верил, что сможет, изучить кровернов и остановить их безудержную экспансию. Это называется субординация. Когда ты, крепкий молодой парень, должен отказаться от своего гонора и согласиться с тем, что какой-то штатский с пройдошистой физиономией стоит целого батальона, набранного из таких, как ты. А может и не стоит, в высшем духовном смысле. В том-то все и дело, что это не важно. Вот что такое субординация. Итак, я был связан, и притом очень искусно. Я не мог вымолвить ни слова и находился в кожаной сумке на брюхе у прямоходячей скотины внушительных размеров, как детеныш в сумке мамы кенгуру. Только и мама, и детеныш были куда крупнее, чем их земные аналоги. Создавалось даже впечатление, что я был усыновлен одним из видов крупных сумчатых травоядных динозавров, которых на Грине водилось не менее 19 видов. Именно столько успели насчитать наши зонды, пока мы катались туда-сюда на планетолете. Но кто бы мог подумать, что эти твари поддаются дрессировке? А может, идея в другом? Может, эти существа, в которых нас затолкали, вовсе не дрессированные? Их просто изловили, детенышей отобрали, а нас подбросили вместо потомства. Теперь стадо добежит до своих пастбищ, полезет утречком за детками, и ужас! обнаружит вместо детей нас и перетопчет, как кутят подкидышей. Нетрудно вообразить, что у аборигенов в ходу такая ритуальная казнь. Например, у них табу на пролитие чужой крови. Очень даже запросто, как у хурманчей. И поэтому они доверяют грязную табуированную работу этим сумчатым. И называют они этих сумчатых как-нибудь поэтично. Например, «звери пупу», что в переводе означает «хозяева леса», или «живые горы правосудия», или, о, еще лучше, «большие сумчатые посланцы справедливости». Звучит? Итак, казнь. Именно эта гипотеза показалась мне самой близкой к истине. В самом деле, ведь майянцы на озере предупреждали нас. Предупреждали? Да. Не хотели видеть, слышать? Да. А мы не послушались. Отлетели от кратера Юноны совсем недалеко. Вот и получили. А все-таки ловко они нас сделали. Куда глядели наши охранные кибермехи, датчики? Что в конце концов думал себе часовой на телескопической вышке? Куда смотрели Эверт и Свешников в своем планетолете? Ну, Серж, подумай. Саранча. Огромная туча саранчи. Случайно ли ее появление? Нет, конечно же, не случайно. Саранча слушается дикарей. Почему, как, не знаю. Почему и как, предположим, не важно. Ясно зачем. Чтобы в буквальном смысле слова затмить солнце. Но только не солнце, а наши системы обнаружения, чтобы создать полную сумятицу и неразбериху, ослепить наши датчики и нас самих, и вслед за тучей насекомых ворваться в наш лагерь. Все равно странно. Чтобы надежно экранировать тепловое и электромагнитное излучение, эти насекомые должны быть металлизированы в том или ином виде. В их тканях или крови, есть же у насекомых какая-то мутная дрянь вроде крови, или на лапках должно быть полным-полно молекул железа, или алюминия, или чего-то подобного. Миллионы молекул, вкрапление и напластование металлов или металлических солей. Вот так-то. Можно ли в это поверить? Я не знаю. Слышал краем уха, что и в первородной человеческой крови железа полно, а у расы С едва ли не вдвое больше. Еще какие-то бактерии есть вроде железоносные, а другие свинцово-ядные. Стоп, стоп. Про соли алюминия и охранные системы полевых лагерей – это все знаешь ты, Серж. Капрал штурмовой пехоты, выпускник школы второй ступени, монтажник-подводник. Тебя учили технике, основам физики. У тебя есть опыт рабочего и солдата. А вот что ты, Серж, на месте майянца можешь знать о типах земных датчиков, охранных кибермехах? Известна ли тебе дальность и другие параметры работы инфракрасных датчиков, которые в числе многого прочего являются военной тайной Содружества? Ты простой охотник или рыболов, земледелец или тунеядец, лопаешь местные бананы, трахаешь свою племянницу, изобретаешь колесо, но ты не можешь, не должен, по идее, знать о железистом налете на трахеях местной саранчи, о ночном глазе и длинном ухе людей из большого летающего дома. Да или нет? Да, не можешь и не должен, при условии, что племя твое видит таких вот людей первый раз в жизни. И очень даже можешь знать многое, если только контакты с людьми из больших летающих домов для твоего племени или для тебя лично – дело обыденное. Но как же тогда увязать то, что нам сегодня в контакте было отказано, с тем, что с подобными нам, но с кем, местные аборигены раньше преспокойненько общались? Вот Эверт, небось, уже разгадал все эти загадки, трясется в сумке соседнего динозавра и понимающе ухмыляется – с многомудрой ухмылкой Эверта перед глазами я и заснул.